è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Вы слушатели, я Владислав Горин. Здесь, чтобы послушать Дмитрия Кузнеца, военного эксперта «Медузы». Привет.
Привет.
И да, это четверговый еженедельный эпизод, в котором одна и та же тема — события войны между Россией и Украиной. Если вы слушаете не на «Медузе», а на платформах, в том числе на YouTube, поставьте, пожалуйста, лайки, оставьте комментарии, подпишитесь. А еще, пожалуйста, поддержите наше издание материально. У «Медузы» затяжной безвыходный финансовый кризис, без вас никак. Были и сокращения людей, и уменьшение зарплат. Мы просим поддержать работу только тех читателей и слушателей, для кого это безопасно, кто не живет сейчас в России, таких людей много. Сейчас постоянно из-за границы перечисляют нам деньги около 9 тысяч человек. Нужно, чтобы больше 15 тысяч было, потому что редакция как-то не то, что планировать будущее могла, но хотя бы в настоящем определилась. При среднем платеже 15-10 евро, сколько можете себе позволить, тут ограничений нет. Ну вот есть рекомендательная сумма, примерно ориентировочная. Важно было это сказать, дорогой Дмитрий. К делу. События на фронте, что там нового? И, может быть, ты начнешь с применения украинской ракеты «Фламинго», о которой мы говорили пару выпусков назад.
Давай начнем все-таки с ситуации на фронте, благо есть чего рассказать. Российские войска вошли в центр города Купинск в Харьковской области после многолетней борьбы за окраины этого города, после того, как еще несколько месяцев назад российские войска создали плацдарм на западном берегу реки Оскол. Вот с этого плацдарма смогли за несколько месяцев дойти сначала до северных окраин Купинска, а теперь зайти в центр города. Пока не ясно, удастся им там закрепиться или нет, но ситуация для ВСУ складывается критическая, поскольку украинские войска сами имеют плацдарм на восточном берегу, довольно большой, там половина города как раз находится на противоположном берегу реки Оскол, и вокруг есть плацдарм, на котором находятся значительные украинские силы, которые в случае потери западной части города не смогут получать снабжение и вынуждены будут отойти с этого плацдарма или попадут в окружение. Такая критическая ситуация. Связаны российские успехи с тем, что многократно с этого направления украинское командование забирало резервы для того, чтобы поддерживать другие направления. И оборона достаточно ослабла, чтобы силы ВСУ на Купинском направлении не могли противостоять двум российским армиям, которые ведут наступление на город. Также критическая ситуация складывается южнее, на стыке Донецкой, Луганской и Харьковской областей, в районе города Лиман и в районе Кременских лесов, где также шла многолетняя борьба за обширный лесной массив. Российские войска наступают, с одной стороны, по южному берегу реки Северский Донец, который как раз с юга ограничивает Кременские леса. А с другой стороны, с севера, со стороны Торского, также наступают к Северскому Донцу. И это наступление в ближайшее время может привести к тому, что украинские силы в Кременских лесах также могут попасть под угрозу окружения и, вероятно, вынуждены будут покинуть свои позиции, отойти к Лиману. При этом ситуация на главном направлении, про которое мы много раз с тобой говорили в предыдущих выпусках, в районе Покровска и города Константиновка, между ними несколько стабилизировалась. ВСУ перебросили на это направление крупные резервы, в том числе из Сумской области, что позволило группировке в Покровске перейти к контратакам. Несмотря на то, что сам Покровск находится по-прежнему в полуокружении, украинские войска из Покровска и города Спутника Мирноград контратакуют в восточном направлении. Поселок Новоэкономическое, который был частично занят российскими войсками еще в середине лета, сейчас ВСУ контратаками оттеснили российские войска, в том числе из центра Новоэкономического. Также украинские войска атакуют в районе так называемого прорыва российских войск к городу Доброполье. Ситуация по-прежнему в районе этого прорыва не ясна. Кто там что контролирует, достоверно неизвестно. Можно только сказать, что на западном фланге этого прорыва продолжаются украинские контратаки, а на восточном фланге наступают российские войска в районе села Полтавка, которое теперь полностью захвачено российской армией. Таким образом, пытаются удержать и расширить горловину этого прорыва. А, как я уже сказал, что происходит севернее, то есть на острие этого прорыва, мы достоверно не знаем.
Не знаем, но следишь ли ты за тем, где выдружаются флаги и какая из сторон сообщает о занятии населенного пункта или о том, что освободило его, отбило?
В последнее время даже просто заявок нету на какие бы то ни было продвижения, не говоря уже про видео втыкания флагов, боев и так далее. То есть на этом участке плотный туман войны, и кто там чего контролирует, достоверно не знаем. То есть можно посмотреть десяток карт, которые рисуют исследователи разной степени достоверности с обеих сторон, и западных, и украинских, российских, и мы получим 10 разных вариантов начертания линии фронта, от полного отрицания существования какого бы то ни было прорыва до российских войск, которые находятся в окружении в районе села Кучеров-Яр, ну и, собственно, до самого оптимистичного для российской армии, что прорыв сохраняется. Как я уже сказал, в районе Полтавки горловина расширяется, контратаки ВСУ на западном фланге пока, по крайней мере, недостаточно интенсивные для того, чтобы создать угрозу окружения российских войск в северной части прорыва. Вот. Но, тем не менее, контратаки продолжаются. Российские отдельные подразделения по-прежнему находятся в самом городе Покровске, но нельзя сказать, что контролируют ситуацию даже на южных окраинах, не говоря уже про центр. То есть, эта битва продолжается. Надо сказать, что в последней неделе с тактической точки зрения ситуация изменилась. Если раньше позиции сторон, можно сказать, были статичными, и там продвижение на сотню метров уже считалось большим успехом для каждой из сторон, то теперь, вероятно, из-за того, что линия фронта удлинилась, в том числе за счет этого прорыва между Покровском и Константиновкой, ну и в целом, вследствие российского наступления на север в направлении Краматорской агломерации, линия фронта удлинилась на несколько десятков километров. И даже несмотря на то, что стороны перебрасывают на этот участок резервы, плотность войск такова, что фактически нет сплошной линии обороны, и каждая из сторон может проникать, по крайней мере, небольшими силами за передовую линию. И поэтому мы видим довольно хаотичную битву с контратаками, в том числе на несколько километров в глубину обороны противника. Но, вероятно, в ближайшее время ситуация вновь может измениться в пользу российской армии. Как я уже сказал, украинское командование перебросило силы, в том числе с Сумского направления, в том числе свои ударные штурмовые полки, которые освободили несколько сел в Сумской области. И теперь они отмечаются как раз в районе Покровска. При этом есть данные. Не могу сказать, что там какая-то мощная доказательная база, но группа исследователей, которые следят за расположением и переброской различных подразделений с одного участка фронта на другой, утверждают, что российское командование уже собрало в районе Донецка крупную группировку, в том числе перебросило значительные силы из Сумской области. Речь идет о 76-й десантно-штурмовой дивизии Псковской, которая до этого штурмовала село Юнаковка в Сумской области. И действительно, с тех пор нет никаких упоминаний про то, что подразделения дивизии остаются в Сумской области. То есть, скорее всего, она действительно переведена на другое направление. Несколько недель назад сообщалось, что она вернулась в Запорожскую область, где она находилась до начала Курской битвы. Вот утверждается, что подразделение дивизии замечено в Донецке, также туда переброшена 155-я бригада морской пехоты, широко известная, как раз своим участием в Курском сражении. Также утверждается, что с Херсонского направления, с берега Днепра, переброшена 70-я мотострелковая дивизия. И также упоминается несколько бригад. Как я уже сказал, в отличие от других перебросок, никаких железных доказательств эта группа исследователей не приводит. Обычно ссылаются на источники. Ну, источники обычно, когда речь идет про исследование перебросок войск, это сообщение о пропавших без вести. То есть кто-то сообщает, что военнослужащий из такой-то бригады, из такого-то полка, из такой-то дивизии пропал без вести на таком-то направлении. Это намекает на то, что это подразделение сменило место дислокации. Это могут быть видео с участием операторов дронов конкретного подразделения в боях на новом направлении, ну и так далее. В данном случае никаких фактических данных о переброске таких крупных сил в Донецк не приводится. Но, в принципе, такая переброска выглядит логично. Сражение в Сумской области уже довольно давно зашло в тупик. Не очень понятно, какие цели преследует там российское командование, удерживая такие крупные силы в так называемой зоне безопасности у границы. При этом силы, конечно, крупные, но недостаточные для того, чтобы атаковать непосредственно город Сумы. То есть какого-то развития эта операция получить не может. Ну и мы много раз с тобой обсуждали, что поскольку Кремль не претендует на захват Сумской области, с политической точки зрения также цели этой операции не ясны. Ну и опять же, логично, если украинское командование концентрирует силы вокруг Покровска, то есть на главном для Кремля направлении, логично было бы также укрепить свою группировку.
Про «Фламинго» все-таки расскажешь, про первый боевой опыт применения, во всяком случае, так докладывала украинская сторона. В Крыму это произошло, по Крыму. Что думаешь?
На самом деле, нечего особо сказать, поскольку фактического подтверждения успешности или неуспешности применения новой ракеты нет. Есть видео с запуском ракеты с Одесской области. Есть спутниковый снимок плохого качества, на котором повреждение получила погранзастава на границе Крыма и Херсонской области. Утверждается, что повреждения эти нанесены именно ракетой «Фламинго». Так это или не так, сказать невозможно. В прошлый раз мы с тобой этот проект обсуждали. По-прежнему я отношусь лично к этому проекту скептически, в основном из-за того, что этот проект создания дальнобойной ракеты не первый, и до сих пор Украине так и не удалось масштабировать производство, при том, что ракеты существуют, и «Нептун», и «Гром», и они применялись и до этого. При этом предыдущие проекты этих ракет, как кажется, менее технически сложные, но масштабного производства этих ракет наладить так и не удалось. Они не стали, в отличие, допустим, от крылатых ракет европейского производства, которые активно использовались, активно применялись в течение нескольких лет и повлияли в том числе на оперативную обстановку. Этими ракетами были уничтожены несколько российских штабов. Также нам известно про последствия применения дальнобойных ракет тех же «Атакамс». При этом столь же массированного применения ракет украинского производства за все годы так и не случилось. Понятно, что проблемы с размещением крупных производств в Украине. Естественно, любое крупное производство находится под риском российских ракетных ударов. Вот мы недавно видели строящийся еще с 2022 года завод по производству дронов «Байрактар» в Киеве был фактически уничтожен российским ударом. Многократно ударом подвергались предприятия по производству ракет, которые оставались в Украине еще с советских времен. Поэтому, собственно, весь скепсис относится к возможности Украины масштабировать производство. Напомню, что в озвученном плане этого проекта говорится о 1000 ракет в год. Естественно, если бы Украина обладала бы 1000 даже не самых совершенных ракет, которые могут преодолеть расстояние в 3000 километров и забросить боеголовку весом в тонну, это, конечно, серьезно бы могло изменить ситуацию. В том числе могло бы заставить российское руководство полностью поменять структуру размещения военной промышленности. То есть гигантские фабрики по производству тех же там, дронов «Герань» в Елабуге были бы невозможны в таких условиях. Однако есть большие сомнения, что Украина сможет производить эту самую 1000 ракет в год. Ну и, конечно, стоит подождать какого-то более массированного применения этих ракет, чтобы подтвердить заявленные тактико-технические характеристики, в том числе по дальности и по мощности боеголовки.
Давай вернемся на полшага назад и поговорим про события на фронте, но не то, как ты это видишь, не то, как ты по открытым источникам это анализируешь, а то, как трактуется происходящее, в частности, начальником Генерального штаба армии Российской Федерации Валерием Герасимовым. Он в отчетный период с нашей с тобой прошлой встречи выступил с докладом о промежуточных результатах военной операции, и основные тезисы у него такие: если что, поправь, дополни. С марта 25-го армия РФ захватила по Герасимову, конечно, освободила больше 3500 квадратных километров, 1500 населенных пунктов, владеет почти 100% территории Луганской области, 99,7, если быть точным, и осталось 60 квадратных километров захватить. Донецкая область на 79% контролируется Российской Федерацией, Запорожская на 74%, Херсонская на 76%. Завершается, сказал Герасимов, разгром группировки ВСУ, прижатой к реке Северский Донец, массированные удары по украинским городам, в том числе последних дней. Удары по Киеву, большие, заметные, даже по меркам этой войны, были по Герасимову оправданы. Они наносились по военным целям, включая объекты военно-промышленного комплекса. Его вывод: спецоперация будет продолжена, Российская Федерация, Российская Армия будут наступать дальше. Наблюдатели обратили внимание на то, что достижения армии Герасимов ощутимо преувеличил. Ты тоже это заметил?
С этими процентами можно, конечно, уточнять. В целом не сильно отличается от действительности. Там больше обратила на себя внимание карта. Причем было несколько выступлений с разными картами. И все они обратили на себя внимание. Вот карта оперативной обстановки, которая висела за спиной Герасимова, она не вполне совпадает с тем, что рисуют исследователи, которые оперируют открытыми данными. Ну или там какими-то сообщениями с мест. Например, ситуация под тем же самым Купинском, нарисованная на карте, все оценили как слишком оптимистичная. Согласно карте Герасимова, Купинск уже фактически был в окружении. Вот, как ни странно, последние видео с мест скорее подтверждают то, что у него там было нарисовано. Но есть и другие странности. Например, на этой карте был нарисован глубокий прорыв со стороны Часовой Яры в направлении Дружковки и Краматорска. О существовании такого прорыва пока ничего не известно. Кроме того, Покровск, согласно карте Герасимова, фактически находится в окружении, и российские войска прорвались с востока, со стороны Роднинского, фактически до Гришина, то есть перерезали почти все дороги, которые ведут из Купинска в северном направлении, не почти, а все. Но, опять же, об этом прорыве ничего не известно. Если бы он был, думаю, что украинские источники и украинские военные на это бы обратили внимание, особенно те, которые находятся в оппозиции к верховному команду, к главнокомандующему Сырскому. Но совпадение с Купинском наводит на мысль о том, что, возможно, мы чего-то не знаем и про другие направления. Но думаю, что все равно эту карту стоит оценивать как часть пропаганды, а не как документ, который отражает реальность.
Ну, если говорить о карте, которая не отражает реальность, а является пропагандой, там, как ты верно заметил, были и другие карты, в частности, карта Украины без четко обозначенных границ, на которой, по большому счету, можно прочитать вот выраженную картографически претензию на все Черноморское побережье Украины вплоть до Румынии. Этот эпизод кажется тебе занимательным не в военном смысле, а скорее в политическом, потому что это, конечно, напоминает вот эту путинскую логику, и Мединский на переговорах это воспроизводил. Принимайте решение сейчас о сделке, завтра условия будут хуже.
Ну да, я думаю, что примерно так и надо оценивать. Пропагандистский эффект ровно такой получился.
На всякий случай, в военном смысле, почему Николаев и Одесса по меркам этой войны, учитывая возможности российской армии, не выглядят достижимыми целями?
Много раз мы с тобой про это уже говорили. В нынешних условиях сложно себе представить, что российская армия форсирует Днепр, создает там устойчивый плацдарм, наступает с этого плацдарма в сторону Южного Буга, потом форсирует Южный Буг и добирается до Одессы. Ну, выглядит как ненаучная фантастика. На данном этапе, по крайней мере. То есть для того, чтобы такое наступление было возможно, украинская армия фактически должна перестать существовать, перестать оказывать сопротивление.
Прежде чем перейти к главной теме нашего с тобой разговора, которая была, кстати, в предыдущем выпуске анонсирована, я хочу предложить тебе зафиксировать смерть клиническую или неклиническую политического процесса вокруг переговоров в Украине, вот этой части этого всполоха, когда Трамп проявлял избыточную большую активность и встречался с Владимиром Путиным на Аляске, потом в Вашингтоне с Владимиром Зеленским, а также после встречи с Зеленским с европейскими лидерами на пресс-конференции в Китае. Путин на этой неделе был с визитом в Китайской Народной Республике. Во-первых, саммит ШОС, во-вторых, празднование 80-летия окончания Второй мировой войны. Ну так вот, на пресс-конференции Путин сказал примерно следующее. «Меня Дональд попросил с Зеленским встретиться. Я с ним готов встретиться. Пусть приезжает в Москву». Ну, а в целом, в общем, не демонстрировал стремление к заключению сделки на каких-то компромиссных условиях. Ты готов зафиксировать такой нитиевидный пульс этого процесса?
Ну, по-моему, ничего просто не случилось с момента встречи Путина и Трампа на Аляске. Путин там предложил, с его точки зрения, большой компромисс. Все источники говорят, что фактически отказался от немедленной передачи России Херсона и Запорожья. Понятно, что с точки зрения Кремля это мощная уступка. Вероятно, она была сделана из того расчета, что Зеленский и европейская коалиция, которая его поддержит, вот этой идеей откажутся. Но они отказались, поскольку Путин по-прежнему требует передачи оставшихся под контролем ВСУ частей Донецкой области, а также не готов обсуждать гарантии в виде европейских миротворцев, европейских войск на территории Украины. Ну вот, Путин предложил, показал Трампу, что он готов к компромиссам. Ну, дальше, как, видимо, он и рассчитывал, получил отказ. Как ни странно, весь этот хаотический переговорный процесс, который инициировал Трамп, действительно привел к небольшому сближению позиций. Можно вспомнить, о чем в Москве и в Киеве говорили до того, как Трамп приехал в Белый дом, и какие условия выдвигали. Теперь со стороны Украины мы видим согласие на то, чтобы временно отказаться от оккупированных территорий и зафиксировать временную границу по линии фронта. Со стороны Кремля мы видим отказ от двух областных центров и прилегающих территорий. При этом мы помним, что еще несколько месяцев назад Кремль и Путин отказывались говорить, напоминали, что эти территории по российской конституции принадлежат России, и обсуждать тут нечего. Вот теперь оказывается, что можно обсуждать. Ну, возможно, еще несколько месяцев, может быть, даже лет такой хаотической дипломатии сблизит позиции настолько, что окончание войны станет возможным. Ну, естественно, на то, как она закончится, будут влиять события на фронте непосредственно.
Переходим к основной теме. 2000 человек в неделю столько Россия теряла на пике своего наступления в Донбассе. Общее число погибших российских солдат уже перевалило за 200 тысяч. Новый подсчет «Медузы» и «Медиазоны». Это я прочитал заголовок текста, который вышел за то время, что прошло с нашей прошлой встречи. И в эпизоде неделю назад еще раз это произнесу. Ты анонсировал этот текст. Как обещано, публикация была. Вот увертюра к ней. После того, как Росстат закрыл данные об общей смертности, как и многие данные вообще, единственным надежным и недостаточно полным источником информации о боевых потерях России в войне с Украиной стал реестр наследственных дел. «Медуза» и «Медиазона» совместно анализируют его с 2023 года. За 6 месяцев с момента предыдущего исследования в реестре наследственных дел накопились новые данные. Они говорят о том, что потери России за последний год вышли на совершенно новый уровень. Несколько раз число убитых военных превышало 2000 человек в неделю, а в последние месяцы 2024-го, возможно, доходило даже до 3000. Однако с тех пор, и особенно в последние месяцы, в методику расчета начал вмешиваться новый фактор, который мы в этой серии исследований еще не встречали — признание пропавших без вести погибшими по решению суда. Как это повлияло на общую оценку смертности вооруженных сил Российской Федерации и сколько всего российских солдат могли погибнуть на войне к концу лета 2025 года? Ответ есть в этом материале, я могу его прочесть из этого текста, но человечней, если ты сам расскажешь, конечно, что там с динамикой, какие потери в последний исследованный период и сколько всего по этой оценке за 200 тысяч, это сколько?
Да, ну давай начнем с общей цифры. Наиболее достоверная цифра. Понятно, что мы не знаем с точностью до единиц и даже до сотен общей потери. То есть мы знаем некий доверительный интервал. Вот где-то в середине этого доверительного интервала есть число 220 тысяч. И мы его называем как наиболее вероятное количество потерь. При этом нужно немножко напомнить методологию. Собственно, что такое реестр наследственных дел? Это база, открытая по закону всем желающим. Она существует для того, чтобы наследники могли посмотреть, открыто ли уже где-нибудь наследственное дело умершего человека. Для того, чтобы получить эти данные, нужно ввести полное фамилию, имя и отчество человека. Мы имеем возможность получить фактически полный слепок этой базы, начиная с 2014 года и по сегодняшний день. При этом база и вот сам этот процесс наследования устроены таким образом, что мы плохо знаем то, что происходит с смертями в последние полгода, поскольку наследник имеет право обратиться к нотариусу, чтобы перейти в право наследства в течение полугода после смерти своего родственника. И, соответственно, не все приходят в первый же день после получения справки о смерти своего родственника. Есть некоторое распределение в течение полугода с момента смерти. И чем ближе к сегодняшнему дню, тем меньше этих наследственных дел открывается по уже умершим людям. Родственники людей, которые погибли на войне, часто ведут себя не так, как родственники других умерших. В основном это связано с тем, что в отличие от большинства людей, которые умирают своей смертью, родственники погибших на войне получают справку о смерти не сразу. Поэтому мы уверены в полноте и точности наших данных за полгода от сегодняшнего дня. И чем ближе к сегодняшнему дню, тем меньше мы уверены. У нас просто недостаточно данных, недостаточный массив смертей, о которых нам известно, и в базе наследственных дел, и в поименных списках, которые собирают BBC и Медиазона по открытым источникам, по некрологам в интернете и так далее. У нас недостаточно данных, чтобы сказать, что происходило в последние месяцы. Но при этом у нас уже накоплен большой опыт исследования этих хвостов. То есть в каждом следующем исследовании мы возвращаемся и смотрим, как выглядели эти хвосты после того, как данные пополнились, и у нас появилось достаточно данных. Поэтому мы можем сейчас с достаточной точностью компенсировать нехватку данных и представить себе, как будет выглядеть этот хвост, то есть эти вот последние полгода, для которых мы сейчас не можем абсолютно точно определить количество смертей. Соответственно, там, где мы абсолютно уверены, этот период заканчивается примерно Новым годом, данными за ноябрь и декабрь, и мы видим в ноябре и декабре резкий всплеск количества смертей, как раз вот там, где ты говорил про 3000 погибших в неделю, это некоторые недели декабря и ноября. Но, как ты уже прочел, у нас действительно появилась новая проблема, она связана с массовым поступлением в суды дел о признании пропавших без вести погибшими. Госдума еще в 2023 году приняла закон, упрощающий порядок признания пропавших без вести погибшими. Для того, чтобы человек был признан погибшим, теперь не требуется даже наличие его тела. Предполагалось, что в суды могут обратиться и родственники погибшего, но также может обратиться и командование части, в которой он служил. И, несмотря на то, что закон действует с мая 2023 года, резкого всплеска ожидаемого таких дел мы до сих пор не видели. И только в конце 2024 года, как раз в ноябре и в декабре, неожиданно командиры самых разных частей, постоянно дислоцированных в разных регионах России, понесли в суды такие дела. Вероятно, это связано с каким-то приказом Министерства обороны. Можно предположить, что части не получают пополнения, пока не разрешат все эти вопросы и не докажут в судебном порядке, что человек погиб. Речь идет о 50 тысячах таких дел, начиная с ноября 2024 года. По решениям судов мы видим, что когда к ним обращаются родственники, часто следует отказ. Когда обращаются командиры частей, иски удовлетворяются. Для нашего исследования важно, какую суд назначает дату смерти человека. Мы видим, что чаще всего назначается дата смерти, которая написана в иске командира части. Обычно это дата, собственно, пропажи человека. Но иногда это все тоже строго в соответствии с законом. Суд назначает датой смерти дату вступления в силу, собственно, судебного решения. Это тоже затрудняет наши подсчеты. И поскольку мы не знаем, как я уже сказал, с достаточной точностью данные о смерти за последние полгода, мы не знаем, как рассмотрение этих исков и появление этих людей, которые на самом деле умерли в предыдущие годы, а теперь внесены в списки погибших, как это повлияет на общую смертность. Ну, у нас есть идеи, как с этим разобраться. Ну, во-первых, мы, как я уже сказал, получим новые данные из базы наследственных дел через несколько месяцев, разберем их и сможем посмотреть, что на самом деле происходило за последние полгода со смертями. Во-вторых, у нас есть идеи, каким образом разобрать весь этот массив пропавших без вести прямо сейчас. И мы обещаем, что в ближайшие месяцы сможем про это рассказать. Понятно, что даже 50 тысяч пропавших без вести на 220 тысяч достоверно погибших – это большое количество. И, очевидно, весь этот процесс с признанием пропавших без вести погибшими повлияет на общую оценку. В общем, будем держать в курсе.
Самое время еще раз попросить о поддержке, потому что отдел разбор, в котором ты работаешь, в котором работает Дмитрий Кузнец, занимается вот такими вещами. В подкаст Дмитрий приходит в свободное от основной работы время, это у него факультатив, несмотря на сотрудничество с коллегами, такой оценки без медузы или с сокращением ее возможностей будет меньше, скажу мягко. По ссылке в описании оформите, пожалуйста, пожертвование. Про соотношение потерь давай поговорим. Не первый раз выходит подсчет, не первый раз ты говоришь о потерях российской стороны, и не раз спрашивали слушатели, а что с украинской? И вообще, что с соотношением потерь? Если Российская Федерация наступает, Украина обороняется, соотношение, как еще нам в школе говорили, ну, минимум 1:2, 1:3, или сколько там в пользу обороняющихся, а то больше, чем 3. Ты не раз отвечал, а может, и 1:1. Что скажешь в этот раз и чем подкрепишь свой тезис?
Да, я видел в Твиттере где-то, обсуждалось, что я утверждаю, типа клейм, что соотношение 1:1. В общем, утверждать я такое не могу, поскольку нам неизвестны украинские потери, нет такого инструмента, как база наследственных дел в Украине, статистика по смертности также закрыта, не публикуется с февраля 2022 года. Поэтому у нас нет точных данных, с помощью которых мы могли бы создать модель демографическую и что-то рассказать доказательно про украинские потери. Есть, собственно, единственный инструмент, единственная база. Точнее, она не одна, но составлена одинаково. Это поименные списки, точно так же, как списки медиазоны BBC и других проектов, типа телеграм-канала «Горюшка». Это списки, собранные по открытым данным, по некрологам в сети, в случае с Украиной еще по приказам о посмертном награждении, ну, в меньшей степени это исследования кладбищ, ну и прочие подобные источники. В базе медиазоны и BBC сейчас имена почти 130 тысяч человек. Ясно, что это списки не исчерпывающие. Не все публикуют некрологи, хотя никаких запретов ни в России, ни в Украине на это нет. Мало того, и там принято этих людей считать героями. И, в общем, значительная часть публикуется. Вот как мы можем понять по российскому случаю, в базе с поименными списками 130 тысяч человек. А в известных нам после обработки данных базы наследственных дел реальное число погибших около 220 тысяч. В принципе, это соотношение. Берем поименную базу медиазоны BBC, умножаем примерно на 1:7 и получаем реальное число погибших. Не совсем на сегодняшний день, поскольку базы эти тоже собираются с некоторой задержкой. Ну, там, по состоянию на 2 месяца назад, вот примерно грубо общее число погибших можно таким образом определить. Там есть свои сложности. В случае, когда меняется контингент участвующих в войне, этот коэффициент может сильно измениться. Вот, например, когда ЧВК Вагнера, укомплектованная в основном заключенными, штурмовала Бахмут, и основные потери с российской стороны это были как раз заключенные, коэффициент был совсем другим. Это, на самом деле, интуитивно понятно, и потом было нами вычислено, доказано и подтверждено утекшими документами ЧВК Вагнера. Понятно, что на заключенных реже публикуют некрологи, также они реже попадают в базу наследственных дел из-за своего социального статуса. Но все равно для грубой оценки, лайфхак, если хотите выяснить, сколько примерно погибло с российской стороны, вот надо умножать на 1:7. Для украинского списка мы этот коэффициент не знаем, строго говоря. Но, тем не менее, российские и украинские поименные списки можно сравнить. В самом большом проекте, который занимается сбором украинских некрологов, 75 тысяч фамилий погибших. Мы делали выборочную проверку рандомную этого списка. Он кажется довольно точным. Также там имеется список пропавших без вести, в нем тоже около 75 тысяч фамилий. Можно предположить, что значительная часть из этих пропавших, это на самом деле погибшие. Часть из них после обмена телами погибших между двумя армиями перетечет в список погибших. Механизма, подобного российскому признанию по суду человека без наличия тела погибшим, в Украине нет, насколько мне известно. Итого в сумме 150 тысяч примерно фамилий в этих списках, в российском 130 тысяч, но есть некоторое количество, как я уже сказал, пропавших, которые вот сейчас в этот момент судами признаются погибшими. Но есть дополнительный способ сравнить эти поименные списки. И в списках медиазоны BBC, и в аналогичных списках неизвестных людей, которые собирают украинские некрологи, отдельно выделяются офицеры, причем по званиям. И каждый может пойти и проверить. Да, проект называется UA Losses, который занимается украинскими некрологами. До его создателей дозванивались журналисты New York Times, но понять, что это за люди, так и не удалось. Но, как я уже говорил, выборочная проверка показала, что список довольно точный. Если говорить про сравнение этих групп погибших офицеров, в каждой группе получается примерно равное количество и с российской, и с украинской стороны. И лейтенантов, и капитанов, и майоров. Разница начинается с полковниками-генералами, но это вызвано в основном внутренними особенностями российской армии и ВСУ. Те должности, которые в Украине занимают подполковники, реже полковники, в России могут занимать и полковники, и генералы. Например, там командир бригад. Поэтому с российской стороны больше погибших генералов, но это все равно единицы, несколько десятков. С украинской стороны погибших генералов совсем мало, но если просуммировать генералов и полковников, то опять будет примерно равное количество. Вот такие вот аргументы, которые позволяют сказать, что кажется лучшим предположением и наиболее аргументированным будет соотношение потерь один к одному. Но, возможно, мы чего-то не учитываем, прекрасно понимаем, что это очень грубый метод, возможно, какие-то отклонения. Как я уже сказал, из-за того, что мы не знаем реальные украинские потери, в отличие от российских, ничего мы про это сказать достоверно не можем. Но опять же, при том, что в этих поименных списках примерно одинаковое количество, в списках офицеров тоже примерно одинаковое количество, это кажется аргументом в пользу предположения о том, что соотношение потерь один к одному. Читал в комментариях и много раз слышал аргументы в пользу значительного перевеса в потерях то в одну сторону, то в другую, что российская армия в наступлении, а наступление выглядит как мясные штурмы, поэтому наверняка российские потери должны быть многократно больше, чем украинские. Или, наоборот, есть аргументы, что вот российская армия бросает десятки мощных авиабомб в день с большой точностью на украинские позиции, поэтому наверняка потери ВСУ намного больше, чем российские. Ну, понятно, что можно подобрать и контраргументы. Например, российская тактика уже давно не предполагает, ну, по крайней мере, в большинстве случаев, каких-то массированных штурмов ни бронетехникой, ни пехотой. То есть это уже несколько лет тактика малоштурмовых групп, которые просачиваются, что как бы снижает потери, но при этом снижает и темпы продвижения. Да? Также точно и в обороне уже несколько лет уменьшаются размеры опорных пунктов ВСУ, с помощью которых они удерживают фронт. Связано это в том числе с применением тех же самых авиабомб. То есть встретить теперь какой-нибудь ротный опорный пункт, который обороняет 100 человек, практически невозможно. Часто оборона выглядит как цепь сверхмалых опорных пунктов, которые держат 3-5 человек. Их задача выявлять огневые точки противника, наводить на него дроны и так далее. Поэтому все эти аргументы тактического характера, которые должны подтвердить большой разрыв в потерях между противниками, они на самом деле нерелевантны. Вот все, что я могу про соотношение потерь сказать. Может быть, когда-нибудь будет изобретен метод оценки украинских потерь, который позволит нам провести это сравнение более аргументированно. Ну, наверняка, когда Украина возобновит публикацию демографических данных о смертности, такая возможность появится. Но, видимо, будет уже после окончания войны.
Переходим к вопросам слушателей. Оставляйте их на YouTube под специально закрепленным комментарием. В прошлый раз вышла такая история с одним из вопросов. Я прочитал его, удивился, не понял, если честно. Спросил тебя, ты как вообще ответишь? Ты сказал, на все вопросы отвечу. Но на записи было уже несколько вопросов. Я непонятный в итоге замылил. И ты после разговора спросил, как же вопрос о поршневых самолетах? Интересный же. И коротко объяснил, почему интересный, реально интересно. Ничего я об этом не знал. Давай восстановим справедливость на радость автору вопроса и всем остальным слушателям. Вот этот вопрос. Не рассматривают ли союзники Украины возможность передачи ей поршневых самолетов для борьбы с дронами типа «Шахет»? И есть ли у них для этого возможности? Тоби Антверпен. Кстати, будьте как Тоби, не в смысле в Антверпене, в Бельгии, а в смысле указывайте имя и город, пожалуйста.
Да, вопрос на самом деле действительно интересный. Украина использует поршневые самолеты, в том числе самолеты из авиаклубов, частные самолеты, то есть обычные самолеты типа там Cessna или Beechcraft, используют для охоты за российскими дронами. Главное преимущество этих поршневых самолетов – это скорость. Она невелика и сравнима как раз со скоростью дронов типа «Герань», он же «Шахет». Охотиться за этими дронами с помощью сверхзвуковых самолетов на самом деле не очень удобно, именно из-за разницы в скорости. Ну и мы знаем случаи, когда в момент атаки на дрон повреждения фатальные, причем и для самолета, и для пилота, получил истребитель F-16 ВВС Украины. Естественно, основной недостаток у этих поршневых самолетов – это отсутствие штатного вооружения, поэтому из любой Cessna сделать истребитель дронов не очень просто, хотя есть даже видео с поршневым самолетом, к которому привешены ракеты переносного зенитного ракетного комплекса «Игла». Так что какие-то кулибины работают, вот на штатного способа надежно поставить такое вооружение, а тем более оборудовать каким-то специальным прицелом, в том числе тепловизионным, поскольку герани в основном используются ночью. В общем, надежного способа нет. Но существуют в мире вполне современные поршневые военные самолеты. Изначально предполагалось, что такие самолеты можно использовать против различных вооруженных формирований, против каких-нибудь партизан в джунглях Колумбии, ну, в подобных местах. Основным производителем самого современного и массового самолета «Супер Тукан» является компания Embraer, бразильская. И Украина еще с конца 2010-х пыталась эти самолеты у Бразилии купить. Была достигнута какая-то предварительная договоренность, но, видимо, под давлением России или как-то еще этот договор так и не был реализован. Речь шла о закупке десятков таких самолетов. Они обладают штатным вооружением в виде авиапушки скорострельной, прицельным оборудованием соответствующим и вполне бы могли помочь Украине. Ничего не известно о том, ведутся ли такие переговоры сейчас, но периодически всякие ответственные лица, в том числе в руководстве украинского ВВС, сообщают о том, что было бы неплохо эти самые супертуканы получить. Есть американский аналог, но ничего о закупках или передаче таких самолетов в Украине неизвестно. Ну и точно так же не слышно ничего по поводу аналогичных попыток российской стороны, которая также страдает от ударов тихоходных дронов. В России массово используются для борьбы с этими дронами вертолеты, у которых также есть скорострельные авиапушки. Ну и, собственно говоря, созданные на базе той же самой «Иглы», то есть переносного зенитно-ракетного комплекса ракеты «Воздух-воздух». Есть видео применения, насколько можно судить, с пушкой. С поражением этих дронов с помощью авиапушки все непросто. Успешное поражение дронов ракеты «Игла» с вертолета есть.
Так, ты там еще рассказывал что-то про Supermarine Spitfire, про английские знаменитые самолеты. Можешь про это, пожалуйста, поведать?
Да, ну и смешная история. Борис Джонсон, когда был еще премьер-министром, то ли в шутку, то ли всерьез, говорил о том, что Украине можно передать истребители времен Второй мировой войны, собственно, те самые «Спитфайры», которые, оказывается, в количестве нескольких десятков штук летных экземпляров еще присутствуют, еще есть.
Идем дальше. Кстати, от Тоби из Антверпена есть еще один вопрос. Хорошие, вообще были хорошие вопросы в этот раз. Трудно было выбрать. Если не сложно, повторите, пожалуйста, на следующий раз вот под этим роликом в ответ в треде специально закрепленного комментарий. И ставьте лайки другим спрашивающим, чтобы можно было понять. Может, вам это тоже интересно, и это будет влиять на отбор. Имена, псевдонимы и города не забывайте тоже, пожалуйста, указывать. Недавно в War on the Rocks вышла статья про то, что украинская модель разработки дронов, основанная на кустарном производстве и конкуренции множества моделей, давала Украине преимущество в начале войны, но сейчас не позволяет соревноваться в скорости разработки и производства новых дронов с Россией. Насколько это правда и насколько большое преимущество это дает России в перспективе?
Я думаю, что это некоторая генерализация на отдельных примерах. Дроны, они, в общем, разные. Где-то очевидно преимущество, которое дает крупномасштабное производство. Речь про более сложные дроны, про те же самые герани, которые Россия производит фактически конвейерным способом на двух больших заводах. Что касается малых дронов, то по-прежнему возможность приспосабливать их к быстро меняющейся обстановке – это важное преимущество. Мало того, известен случай, когда российское Министерство обороны пыталось унифицировать и подмять под себя и под собственный заказ производства малых дронов «Камикадзе». Был проект «Судоплатов», известный, с дронами «Владлен Татарский 40», «ВТ-40», которые, по отзывам пользователей, то есть российских военных, не отвечали требованиям, которые предъявляла обстановка, в том числе были уязвимы к украинским средствам радиоэлектронной борьбы. поскольку там на большом количестве этих дронов не предусматривалась возможность смены частоты, назывались другие технические сложности. В общем, довольно сложно судить, поскольку там тоже была большая конкуренция между разными проектами за внимание Министерства обороны. Сложно судить, насколько это все правда, но на длительный период эти дроны с фронта исчезли. И, насколько можно судить, дорабатывались и так далее. И основу российского парка дронов сейчас составляют другие проекты. Но в целом, судя по обсуждениям специалистов с обеих сторон, по-прежнему возможность быстро вносить изменения. И возможность для военных взаимодействовать с производителем, влиять на него и добиваться внесения корректив в конструкцию за максимально короткое время – это самая важная часть. И такие возможности дают большое преимущество. Поэтому я не стал бы генерализировать. Да, действительно, российская сторона имеет намного лучшие возможности для масштабирования производства каких-то удачных решений. При этом, если говорить о российском преимуществе, то оно заключается не в централизации и не в какой-то бюрократизации, а наоборот, впервые за много лет и десятилетий именно в части использования дронов российское Министерство обороны сняло значительную часть бюрократических барьеров. И действительно существует, по крайней мере, местами прямая связь между военными и производителями, которая дает возможность быстро дорабатывать дроны в условиях меняющейся обстановки. Но при этом надо, конечно, помнить, что возможности Украины для масштабирования производства и для создания каких-то больших предприятий, они ограничены объективно, поскольку Россия имеет возможность наносить массированные ракетные удары по этим предприятиям. Эти возможности намного больше, чем возможности Украины аналогичны. Поэтому в этих условиях наличие большого количества небольших предприятий, которые там спрятаны по подвалам, складам гражданским и так далее, это необходимость для Украины.
Почему вооруженные силы Российской Федерации не развивают полуокружение Константиновки, а тратят личный состав на захват населенных пунктов внутри этого стакана? Логично все усилия сосредоточить на верхних флангах. Иван Харьков.
На самом деле российское наступление изначально имело форму как раз попытки окружения, но надо понимать, что на одном из флангов, на северо-восточном, находился город Часов-Яр, который известен как, и в данном случае это не преувеличение, известен как одна из самых важных крепостей ВСУ в Донецкой области, это связано с географическим положением. То есть российские войска больше года штурмовали его, поскольку он, сам город находится на высоких холмах, а от изначальных российских позиций его отделял канал Северский Донец-Донбасс. В общем, сложно было его штурмовать. И за счет того, что ВСУ удерживали части Часового Яра, им удавалось контролировать весь этот фланг. Сейчас Часовый Яр фактически захвачен российскими войсками. Мы видим попытку как раз продвинуться к северу от Часового Яра в направлении Дружковки. На карте, которую мы обсудили, на карте Герасимова, там глубокий прорыв. И, в общем, Константиновке угрожает окружение. Ну, как я уже сказал, нам ничего не известно про этот прорыв. Но продвижение есть в районе села Майское, то есть фактически по северной окраине Часового Яра. Что касается противоположного фланга, российские войска там достигли западной оконечности водохранилища Клебан-Бык, но не смогли продвинуться дальше по дороге Покровск-Константиновка, в основном потому, что, кажется, российское командование замышляет более глубокое окружение Константиновки, выход к Дружковке вдоль западной окраины Константиновки, вот это вот российское наступление через Полтавку в северном направлении, то есть между Добропольем и Дружковкой как раз преследует своей целью окружение Константиновки. Что касается боев в районе водохранилища Клебан-Бык и даже южнее на северных окраинах Торецка, это продолжение большой российской операции по захвату Торецкой агломерации. А обладание этой Торецкой агломерацией необходимо с точки зрения логистики. Чтобы было понятно, российские войска, которые действуют, допустим, к западу от Константиновки, они снабжаются фактически из Донецка. Есть там рассказы пленных, которые рассказывали, что они пешком шли от Авдеевки несколько дней до линии фронта как раз. В районе много раз сегодня упомянутого этого прорыва к Доброполю. Точно так же российские войска, которые действуют к северу от Торецка, снабжаются из Горловки и тоже в значительной части пешком. Для того, чтобы продолжить наступление в направлении Краматорской агломерации, российским войскам нужно полностью захватить Торецк и продвинуться за водохранилище Клебан-Бык. А с другой стороны, захватить Покровск, который тоже является важным узлом коммуникаций, уже не таким важным для, собственно, ВСУ, сколько важным для российской армии для продолжения наступления в северном направлении или, допустим, в Днепропетровской области, если будет принято такое решение.
Два вопроса по воле Дмитрия, объединенные в один. Дмитрий неоднократно указывал на численный перевес вооруженных сил Российской Федерации, заявляя, что это главная причина успеха России на полях сражений. А можно ли говорить, что это единственная причина этого успеха, или есть также другие факторы, которые на это влияют? Например, тактика борьбы, виды вооружения, относительное господство в воздухе, более высокая насыщенность средствами вооружения и т.д. или же по умению воевать армии паритетной и ничей стратегический, оперативный, тактический уровень противника не превосходит. Тоже касается видов и количества вооружений. Это Евгений из Астаны. И второй встык вопрос без подписи. Есть ли у Украины возможность не допустить военного поражения без серьезной интенсификации мобилизационных мероприятий по типу мобилизации в России осенью 2022 года? Это видится единственным вариантом. В противном же случае можно капитулировать либо сейчас, либо побарахтаться и капитулировать в течение ближайших пары лет, но уже ценой дополнительных нескольких сотен тысяч убитых и инвалидов. Да и поможет ли такая мобилизация, или этот шанс уже тоже упущен?
Что касается численного перевеса и тактических преимуществ, видится, что численный перевес является главной причиной превосходства российской армии. Что касается тактики и техники, естественно, есть какие-то направления, где российская армия имеет преимущество. Ну, прежде всего, это количество носителей высокоточных бомб. В принципе, Россия и Украина имеют примерно одинаковое в этом смысле вооружение. Украина импортная, то есть это комплекты JDAM, которые позволяют свободно падающие бомбы переделать в планирующие и высокоточные. Ну, у России известный аналог под названием УМПК. Ну, у России большее количество носителей. Да, ну, кстати, появились фотографии УМПК украинского производства. Понятно, что лучше иметь собственные комплекты, чем надеяться на американские поставки, да. Поэтому Украина пытается скопировать не самые сложные с технической точки зрения модули коррекции планирования, которые используют российская авиация. Но поскольку российская авиация имеет значительное преимущество в воздухе за счет большего количества самолетов и за счет большей плотности ПВО, в том числе у линии фронта, в России намного проще использовать эти бомбы. Да, используются они с большой высоты. То есть возможность планирования на десятки километров она достигается как раз за счет сброса бомб с большой высоты. Украинская авиация в районе линии фронта не может летать на больших высотах из-за угрозы со стороны российского ПВО. Кстати, в этой связи стоит упомянуть планируемые американские поставки специально произведенных для Украины ракет авиационного базирования. Обещано 3000 штук при возможностях производства 1000 таких ракет в год. То есть это какой-то многолетний контракт. Вот, но тем не менее, даже 1000 таких ракет может серьезно изменить ситуацию на фронте в случае, если в Украине возрастет количество носителей, то есть количество самолетов. Понятно, что российская армия по-прежнему имеет некоторые преимущества в артиллерии, как в количестве стволов, так и в запасах боеприпасов. Но при этом это преимущество не критическое, по крайней мере, не такое, каким оно было в 22-м и 23-м годах. В остальном две армии сравнимы с тактической и с технической точки зрения, перенимают активно друг у друга методы ведения войны и копируют технику, те же самые дроны, и отличаются они принципиально только численностью, точнее, числом соединений боеспособных, которые можно использовать на фронте. Поэтому, да, основой российского преимущества является численное превосходство. Что касается мобилизации в Украине, мы знаем все сложности, которые ее сопровождают. Этап, когда можно провести мобилизацию российского типа, то есть набрать сразу несколько сотен тысяч человек, как-то быстро их обучить и отправить на фронт, он уже давно пройден. Собственно, Украина его прошла в 22-м году, причем в значительной степени за счет набора добровольцев. Сейчас такую мобилизацию представить себе довольно сложно и организационно, и в смысле состояния общества. Но, тем не менее, это не значит, что Украина обязательно потерпит поражение сейчас или в ближайшие пару лет. Во-первых, есть противник со своими проблемами, как мы обсуждали с тобой в прошлый раз. По свежим данным из отчета об исполнении российского бюджета, возможен, я не утверждаю, что он есть, возможен кризис набора новых контрактников, но, по крайней мере, количество выплат единоразовых этих подъемных при заключении контракта по данным бюджета резко упало. Возможно, это какой-то бюджетный артефакт, а не настоящее снижение. Мы об этом достоверно узнаем, к сожалению, не раньше ноября, когда будет опубликован новый квартальный отчет об исполнении бюджета. Но какие-то данные получим, возможно, и до того, поскольку регионы, не все, но некоторые продолжают тоже публиковать отчеты об исполнении бюджета, где тоже можно посмотреть, сколько каждый регион набрал новых контрактников. Кризис набора контрактников в России вполне возможен. Этот набор идет уже много лет. Понятно, что пул людей, которые готовы при должной оплате пойти на войну, имеют какие-то свои собственные финансовые или личные обстоятельства, которые к этому подталкивают. Понятно, что эта группа не бесконечная. Она намного меньше, чем число мужчин от 18 до 55 лет, которые в число этих контрактников попадает. При этом руководство ВСУ и руководство Украины исходит из того, что жизненно важным центрам Украины ничего не угрожает. То есть, как мы уже с тобой сегодня обсудили, вряд ли российская армия может в ближайшие месяцы и годы захватить Одессу, Киев. Чуть сложнее с Харьковом и с городом Днепр. Вот, но тоже пока представить захват этих городов не получается при нынешнем соотношении сил. Поэтому, если перед Киевом, перед администрацией Зеленского прямо встает вопрос капитуляции или продолжения сопротивления с неясными шансами, естественно, администрация выбирает второе.
На сегодня все. Всем, кто слушал, всем, кто помогает материально, спасибо. Дмитрий Кузнец появился здесь, если все будет по плану, и если все будет хорошо, он появится здесь и через неделю. Спасибо и до встречи.
Спасибо, пока.